Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о просветленных глазах. Выражение «просветленные глаза» следует, конечно, понимать духовно. Для детей Божьих эта тема очень интересна, а в отношении важности ее трудно переоценить. Но чтобы лучше понять ее важность для нас, детей Божьих, я прошу вас набраться терпения, потому что к главному смыслу этой просветленности глаз мы будем двигаться от периферии к центру. Выражение «просветленные глаза» исходит от Иоаннафана, сына Саула, отведавшего концом своей палки меду в лесу. В первой книге царств 14:29 читаем, что там в лесу тек мед. «И сказал Иоаннафан, смутил отец мой землю, смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду». Этот стих мы возьмем за наш главный текст, поэтому я привел его в начале нашей проповеди. А теперь мы обратимся сначала к посланию Ефесянам, глава 1, стих 18, где читаем о том, что Бог просветил очи и сердце детей Божьих, чтобы они познали, что они приобрели в Господе Иисусе. Послание Ефесянам 1, стихи с 17 по 18. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Сегодня мы хотим с вами услышать и познать, как просветлели глаза Иоаннафана, этого героя Ветхого Завета. При этом мы увидим, как событие с Иоаннафаном приблизит нас к пониманию послания Ефесянам 1, стих 18. Ведь мы читаем в Римлянах, глава 15, стих 4. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». На основании послания Римлянам 2, стих 20, мы можем в более расширенном смысле сказать, что закон, то есть Ветхий Завет, является ничем иным, как внешней формой познания и истины. Это значит, что закон служит для наглядной демонстрации истины Нового Завета. Наглядный пример этого мы находим в первой книге Царств, глава 14. Вся эта глава показывает нам глубокие взаимосвязи, но мы сконцентрируем наше внимание на нескольких стихах. Содержание этой главы уводит нас во времена царя Израиля Саула. Израиль находился под гнетом филистимлян. В одной такой ситуации угнетения, когда вооруженные до зубов войска филистеи собрались в очередной раз против находившегося в безнадежном положении Израиля, Иоаннафан, сын Саула, отважился в вере и уповании на живого Бога в одиночку совершить нападение на отряд филистимлян. Бог подтвердил это действие веры со стороны Иоаннафана и вызвал во вражеском стане смятение и замешательство. Это замешательство в среде филистимлян привело израильтян к великой победе. Прочтем теперь в главе 14 стихи от 24 по 30. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи, и пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И пошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. И Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: «Проклят, кто сегодня вкусит пищи». От этого народ истомился». И сказал Иоаннафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было бы поражение филистимлян?» В этой же главе читаем дальше о том, как вечером изнуренный в битве и изголодавшийся вследствие заклятия Саула народ стал против Божьего запрета есть с кровью добычу, захваченную у врага. Саул выступил против этого нарушения закона. Он повелел всех животных, предназначенных для заклания, приводить к нему и закалывал их согласно закону. А когда Саул решил через священника вопросить Бога о том, преследовать ли ему врагов еще и этой ночью, то он не получил от Бога ответа. Бог молчал. Затем Саул вопросил Бога о том, кто виноват, что Бог не дал ответа на его первый вопрос. Бросили жребий, который пал в конечном счете на Иоаннафана. Поэтому прочтем еще стихи из нашей главы 14, от 43 по 45. «И сказал Саул Иоаннафану: „Расскажи мне, что сделал ты“. И рассказал ему Иоаннафан и сказал: „Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть“. И сказал Саул: „Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть“. Но народ сказал Саулу: „Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне, и освободил народ Иоаннафана, и не умер он“». Великое спасение, о котором мы читаем в стихе 45, дает нам ключ к понятию этого происшествия. В послании евреям 2 стих 3 мы читаем о том, что в начале времени благодати еврейский народ спрашивает. Послание евреям 2 стих 3. «То как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» 2000 лет тому назад евреи были призваны к тому, чтобы оставить служение в законе и служить в Духе, во Христе Иисусе. Итак, мы видим, что в событии, происшедшем с Иоаннафаном, мы исторически, хотя и находимся в Ветхом Завете, ровно 1000 лет до пришествия Иисуса Христа в плоти на землю, но мы, тем не менее, прообразно поставлены в середину Нового Завета. обращаю теперь ваше внимание на обстоятельства, происшедшие в результате действий Иоаннафана, о чем мы читаем в стихе 15 нашей главы. «И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа». Выражение «дрогнула вся земля» напоминает нам о землетрясении, происшедшем в тот момент, когда Господь Иисус умирал на Голгофском кресте. Это землетрясение было, между прочим, видимым знамением того, что с этого момента начался суд над миром сим. Поэтому при этом неповторимом событии на Голгофе мы наблюдаем землетрясение. Мы видим, как дрогнула вся земля. А чтобы это было более убедительным, напоминаю вам, что под словом «земля» в данном выражении имеется в виду весь мир, все человечество. Этот вывод мы можем сделать на основании сообщения Господа Иисуса Ною в Бытие 9 стихи с 13 по 15. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». Следовательно, в первой книге Царств, 14, стих 15, где мы читаем, что «дрогнула вся земля», речь идет о ситуации суда. Царь Саул выступает здесь ревнителем, человеком плоти и закона. Короче говоря, он был прообразом плоти элиты Израиля. В нем мы видим слабости плоти, а о его ревности мы читаем здесь уже в 14 главе. Саул желает в стихе 18 нашей главы при смятении и замешательстве филистимлян вопрошать Бога, но тут же прерывает свое намерение из боязни, что не сможет достаточно быстро отреагировать. В первой книге Царств 14, стихи 18 и 19 читаем. «И сказал Саул Ахии, принеси кивот Божий, ибо кивот Божий в то время был с сынами израильскими». Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику, «Сложи руки твои». Одновременно мы видим в Сауле неумолимость и безжалостность закона, требующие смерти грешника. Интересным является то обстоятельство, что с одной стороны Бог подтверждает заклятие Саула и обличает Иоаннафана как преступника. Рассматриваемое событие происходит в Ветхом Завете при законе, поэтому было возможным над кем-то совершить заклятие. Но с другой стороны, Бог уже до этого события подтвердил действия Иоаннафана тем, что через него поразил филистимлян. Поэтому народ вступился за Иоаннафана и подтвердил, что Иоаннафан действовал в согласии с Богом. А теперь обращаю ваше внимание на следствие этого события. Несмотря на тот факт, что на основании заклятия Иоаннафан должен был умереть, однако он не умер вследствие великого спасения, которое Бог осуществил через него. При этом обращаю ваше внимание на тот факт, что Иисус Христос искупил нас от проклятия закона, как читаем в Галатах 3 стих 13. Христос искупил нас от клятвы, то есть от проклятия законом, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Естественно, что при этом у нас, которые не принадлежат к Израилю и никогда не находились под законом, возникает вопрос, касается ли и нас сказанное выше. На этот вопрос я должен сказать: да, это касается и нас. Об этом мы читаем в послании к Колоссянам 2, стих 13. Проклятие закона состояло для нас в том, что на основании закона мы, язычники, были удалены от спасения, от Бога, потому что закон разделял евреев и язычников. Но это разделение было удалено, как читаем в Колоссянах 2, стихи 13 и 14. «И вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезания плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Мы видим, что закон стоял против Израиля и осуждал этот народ, потому что каждый из них грешил, находясь под законом. А Бог решил этот вопрос следующим образом: в том факте, что Господь Иисус исполнил закон или убрал его, Он в известной мере оживил во Христе вместе с Израилем и нас, язычников. Как все же удивительны эти взаимосвязи. Это стоящее дело, чтобы над этим поразмыслить. В этом откроются для нас глубины Слова Божьего, откроются Божьи мысли по спасению людей, которые мы в данной проповеди не можем охватить. Но мы видим, что проклятие закона стояло как над евреями, так и над язычниками. А теперь заостряю ваше внимание еще на одну взаимосвязь Ветхого и Нового Завета в нашей 14 главе. Речь идет о евреях, которые в условиях постоянного угнетения со стороны филистимлян уходили из Израиля и жили вместе с филистимлянами. Но мало того, они еще и воевали вместе с филистимлянами против своего народа Израиля. А что мы теперь видим в рассматриваемой ситуации? На основании спасительного события, которое Бог осуществил через Иоаннафана, эти еврейские беженцы возвращаются к своему народу и воюют против филистимлян. Это событие указывает на тот факт, что Господь Иисус своей смертью воедино собрал рассеянных чад Божьих, как читаем в Евангелии от Иоанна 11, стихи 51 и 52. «Сие же Он сказал не от Себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино». Итак, мы видим, если исследуем, если копаем в Ветхом Завете, то находим прекрасные взаимосвязи в Слове Божьем. В новозаветное время находим истины из Ветхого Завета, которые пригодны и для нас. В Ветхом Завете эти истины оставались для людей скрытыми. Этот факт мы видим и в том, что в Ветхом Завете мы имеем 43 книги, при этом псалмы мы обязаны рассматривать как 5 книг. Согласно числовой символике, число 43 означает «скрыто». Поэтому мы находим спасение через Господа Иисуса в Ветхом Завете еще скрытым. Но если мы будем иметь просветленные глаза, то сможем распознать это спасение в Ветхом Завете. В нашей главе мы также отчетливо распознаем черты закона. Характерными признаками закона являются утомление и голод. Поэтому в заповедях блаженства Иисус и говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Матфея 5, стих 6. Мы можем также сказать, что все ветхозаветники, которые жили под тяжестью закона, ощущали великий голод к правде, которую человек мог получить только в Новом Завете по благодати, так как в законе не было праведности. Эти алчущие должны были быть насыщены, именно те алчущие, которые познавали, что в законе нет спасения, нет праведности. Они познавали праведность, которую Бог дал людям во Христе. О законе мы читаем в послании Евреям 7, стих 19. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Закон не только ничего не довел до совершенства, но и препятствовал этому. Эту истину мы видим во взаимосвязи великой победы над врагом с тем умножением вины через поспешное заклание и поедание с кровью животных. Это положение Святой Дух показывает нам в Новом Завете в послании Римлянам 5, стих 20. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. В этом же послании апостол Павел говорит, что в конечном счете этим самым Словом Божьим заграждает всякие уста, Римлянам 3:19. И даже тем, которые думали, что они могли через собственные дела стать праведными перед Богом. А теперь у нас возникает логичный вопрос. Какое отношение имеет все это к глазам и анафанам и к меду, о котором мы читаем в нашем главном тексте? Мед, как мы с вами знаем, встречается в Библии еще в другом месте, а именно в связи с загадкой. Поэтому обратимся теперь к книге Судей, глава 14. В этой главе речь идет о том, что судья Израиля Самсон встретился со львом и убил его. Об этом событии мы читаем в Судьях 14, стихи 7 по 9. «И пришел и говорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей». Это событие стало предметом того, что Самсон задает участникам свадьбы со стороны невесты загадку. Это были филистимляне. Самсон говорит им, читаем в Судьях 14, стих 12. «И сказал им Самсон: загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов, то есть рубашек, и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». Согласно дальнейшему сообщению в этой главе, мы знаем, что что филистимляне оказали давление на невесту Самсона, а невеста, в свою очередь, оказала давление на Самсона, поэтому Самсон сообщил ей отгадку этой загадки. В стихе 18 этой главы филистимляне сообщают Самсону эту отгадку. И в седьмой день до захождения солнечного сказали ему граждане, что слаще меда и что сильнее льва. Самым интересным в этом событии является тот факт, что в загадке речь идет о меде. Заметим себе это. В противоположность Новому Завету загадка является формой откровения в Ветхом Завете. Прочтем по этому поводу в книге «Числа» в главе 12 стихи с 6 по 8. «И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, то есть не загадками, и образ Господа он видит». В этом тексте мы видим противопоставление явное говорение в противоположность говорению в форме загадок, видений и сновидений. Загадки, видения и сновидения являются теми формами, посредством которых Бог говорил и открывался в Ветхом Завете. А в отношении загадок мы здесь выразительно видим, что это является неявным говорением. В загадке мы видим скрытое говорение. Такое говорение является каким-то образом загадочным. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.